Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И так как сегодня у нас юбилейный выпуск подкаста, аж 200-й, то сегодня я сам у себя в гостях в подкасте. И сегодня мне поможет в интервью с самим собой мой хороший друг и коллега Зар Захаров. Зар, привет!
Здравствуй, Андрей, здравствуй. На самом деле такая большая цифра — 200. Ты когда начинал вообще этот проект, вообще задумывался о том, что когда-нибудь достигнешь этой цифры? Или, учитывая, что у тебя изначально был план выпускать каждую неделю, ты рассчитывал справиться примерно за несколько лет?
Я изначально, насколько я помню, хотел сделать хотя бы 6 выпусков вместе с Артемом Цацыным, с которым мы это все начинали. И вот если через 6 выпусков точно нас никто не послушает, то можно забить и дальше не делать. А дальше уже оно как-то пошло-поехало, и я в какой-то момент уже за цифрами даже, мне кажется, следить перестал. Оно просто вот следующий выпуск, потом был какой-то перерыв, понятное дело, большой, в ковид, и оно все вернулось. И снова пошло оно уже с двухнедельными перерывами. Так вот и доползли до 200-го. И мне кажется, что с учетом недавнего ребрендинга можно так и еще 100 выпусков вперед, и будет вполне так же органично буду себя чувствовать. А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И сегодня мы поговорим о недавно вышедшей статье на Хабре Авито под названием «Хороший, плохой, злой тимлид. Как говорить команде правду и выжить». Лера, технический писатель в Авито, подробно разобрала главные идеи книги «Радикальная прямота» Ким Скотт. Безусловно, прямо говорить правду страшно, особенно если ты тимлид и говоришь это своему разработчику. Или наоборот. Но без честного диалога команда не растет, а проблемы не исчезают. Они взрываются глубже. Так что в этом разборе рассказывается, как руководителю говорить неудобные вещи и не терять доверие, зачем менеджеру не просто помогать, а развивать и отпускать, почему микроменеджмент не работает, а радикальная искренность работает, и как превращать обратную связь в рост, а не в стресс. Если вы хотите стать лидом, которому доверяют, который умеет слушать, направлять и хвалить по делу, читайте подробнее в статье на Хабре Авитотех. Переходите по ссылке в описании.
Почему ты, в принципе, вообще решил делать выпуск с самим собой? Ты же достаточно известный человек, и тебя часто приглашают в разные интервью, то есть у тебя берут интервью, но в своем подкасте ты решил взять однажды интервью сам у себя. И вот, можно сказать, 200-й — это очередной такой выпуск.
Когда-то давным-давно у нас был прикол с моим соведущим Артемом, когда еще во Frontend Weekend было двое соведущих, что мы будем брать друг у друга интервью, каждую что-то там нечетную степень тройки. И мы поговорили друг с другом во втором выпуске, мы поговорили друг с другом в 8-м выпуске, я у него взял интервью. Потом как раз он переехал в Голландию жить. У меня в 32-м выпуске взяли интервью ребята из Лофтблога. Они просто приезжали в Москву еще в Рамблере, в офисе у меня брали интервью, и они взяли его, по сути, по своим правилам. То есть это было не интервью в формате Frontend Weekend, это было просто вот как им интервью хотелось взять, такие вопросы они задавали. Я просто взял и выложил это вот так вот в аудиоверсии у себя, как 32-й выпуск. И все-таки это было немножко не то. И гештальт немного не был закрыт. Тем более уже еще прошло очень много времени. Я уже проспал 128-й выпуск, который надо было сделать с Артемом. Но, между прочим, мы на эту традицию забили, но 100-й выпуск я сделал с Артемом как раз и решил, что вот 200-й точно уже 32-й никто не слушал, и, может быть, будет забавно, если вот сейчас в рамках хоть вот такой вот юбилейной традиции пусть выпуск будет со мной. Ну, то есть, почему бы нет? Я тут не согласен, что я звезда и со мной много интервью. Мне кажется, настолько сильно все перенасыщены информацией, которая льется из каждого утюга, что на самом деле интервью, которых много, но люди очень избирательно воспринимают информацию и выбирают, что слушать. И я уверен, что для многих людей, которые будут слушать этот подкаст, это будет вообще там первое интервью со мной, которое не слышали. Пусть так и будет.
Слушай, ты интересно сказал, что есть некий формат подкаста, да? А что это за формат?
Ну, мне казалось изначально, что мы просто душевно говорим с людьми про то, как они стали теми, кем они стали, и про какие-то сопутствующие забавные, интересные моменты, которые в их жизни происходили. Мне как раз вот эта вот история про то, что мы показываем человеческую сторону современных технологий, или там, как раньше было, далеко не только фронтенда, это как раз вот очень хорошо отражало, что на самом деле очень важно, какие люди вокруг нас, и очень многие люди, которые приходят в IT, а так или иначе подкаст стал популярен довольно сильно еще и среди людей, которые вот только хотели стать фронтендерами, например, и так далее, потому что не находили его просто в стримингах. Для них это тоже была интересная история познакомиться как раз с ребятами, которые внутри индустрии находятся, потому что кажется, что иногда когда-то снаружи, что между тобой и теми, кто внутри и уже там какой-то сторожил, огромная пропасть. На самом деле мне хотелось показать, что это не так, и что у каждого, безусловно, свой интересный длинный карьерный путь, но все имели какой-то интересный бэкграунд. Многие играли там в игры-миллениалы, которые в итоге стали программистами и так далее. И это интересно было находить себе подобных и через вот это вот отображение себя в других людях лучше понимать, что на самом деле мне легко будет взять и тоже стать разработчиком.
У меня, пока ты рассказывал все это, возникло прям три вопроса. Первый вопрос — это что-то изменилось в этом? Подходе, там, может быть, в мысли, в подаче, которую ты изначально внес.
Я думаю, что он на самом деле сначала был немного другой, если послушать первые как раз выпуски. Туда привносил, понятное дело, что-то и я, и Артем, плюс сначала это все формировалось. Помнишь, Зар, там, как ты сам заезжал к нам на «Жигули», и тогда немного все это было по-другому. И опять же, второе интервью, которое мы с тобой вот записывали, оно было уже совсем другое. Я помню, в какой-то там комнате, где-то там в Иннополисе мы сидели около там маленького какого-то стола и записывали с тобой разговор. И это уже стало приобретать какие-то вот эти очертания более ясные. Я точно стал меньше готовиться, потому что когда-то я прям подготовке уделял чрезмерное количество времени, и я банально научился за прошедшие годы готовиться быстрее. Я научился слушать подкасты с гостями, которые уже там какие-то другие, по которым можно придумывать вопросы, на X2, а не на X1, и воспринимать информацию быстрее. Я какие-то вопросы стандартные, которые были раньше, с тем, как я сам проходил какое-то развитие, и уже задавать вопросы React, Vue или Angular, мне перестало быть интересно, они трансформировались в другие стандартные вопросы. Благополучно изжил себя после возвращения, после перерыва вопрос, про который изначально появился просто ради забавы, что там вы лучше всего готовите. Рельсы накатанные, они появились, и я скорее эти, знаешь, рельсы, как некий, не знаю, негатив, ты просто накладываешь его на очередного гостя, и проявляются какие-то интересные новые оттенки, краски и что-то интересное.
Отсюда самый, наверное, сложный тебе будет вопрос. Есть ли у тебя фаворит из этих 200 выпусков? Вот что-то, что ты действительно, когда сделал, ты такой подумал, вот прям, ну, вершина моего творения.
Можно точно сказать, какими гостями я там горжусь, что они до меня дошли.
О, но про гостей тоже интересно послушать.
Есть известная история, что Макс Дорофеев много раз отказывался, и я думал, что вообще бессмысленно его звать, он везде отказывается приходить. Тут у меня такой вот камерный подкаст, но как-то получилось найти слова, и вот он согласился ко мне прийти, и мне было очень приятно. Опять же, мы познакомились в прошлом году на подкасте, где я был в гостях с Андреем Сибрантом, и тоже для меня было большой честью, что такой уважаемый мужчина пришел ко мне в гости. Точно я думаю, что еще смогу вспомнить несколько гостей, которыми точно я вот, можно сказать, горжусь, что они, можно сказать, приоткрыли подкаст еще более широкому кругу людей, потому что я, когда только начинал, многие, когда я их звал, они говорили, что это за ноунейм, и отказывались. И потихоньку, когда я звал очередного гостя, он соглашался, потом еще и еще. И сейчас, наверное, я уже понимаю, что могу замахиваться на там из IT там, любого гостя. И даже там не из IT уже могу не стесняться кого-то позвать и ждать, что тоже мне человек вполне ответит. Потому что, да, у подкаста там есть определенная история. Вот.
есть ли у тебя ключевой какой-то выпуск, самый-самый твой любимый?
Ты как раз тоже являлся невольным участником этих событий. Мы были на замечательном мероприятии под названием React Amsterdam. И это был, если я ничего не путаю, 2019 или 2018 год. Не так важно. И там проходил в огромном ангаре, а я тогда ездил вместе со своим вот таким вот микрофоном одним походным. И чтобы записать нормальный звук, мне надо было сесть вместе с гостем в довольно тихой комнате. И я попросил у организаторов эту тихую комнату, на что они мне сказали, что тихой комнаты нормальной как бы нет, но вот есть огромная комната сверху, сбоку этого вот ангара, а там эхо, просто там комната как огромный актовый зал, и ни единого элемента мебели, ничего, ни штор, вообще ничего, и там гулял звук абсолютно невероятным образом. И я помню, как я вместе с гостями импровизировал и пытался собрать походную студию. Я до этого думал, что, знаешь, там, я ведущий, вот, а гости будут снобами, и они, на самом деле, когда увидят, в какой атмосфере и в каких условиях я заставляю их записываться, они все откажутся. А штука была такая, что мы поставили на парту два стула и посередине микрофон, и сверху накрыли это все как раз шторой. И нужно было залезть под все это. И вот в этой очень интимной атмосфере сидеть со мной час. И для меня было огромной честью и сюрпризом, что никто из трех гостей, которые со мной записывались в тот день, не отказались. И мы классно со всеми записались. В итоге получились прикольные выпуски. Я, на самом деле, чем дальше и тем больше уже сам решил, что вот эти вот походные выпуски, они получаются, как правило, не такого высокого качества по звуку и проще уже записаться удаленно, поэтому я сейчас так не делаю. Но на самом деле когда-то это было безумно атмосферно и иногда как раз порождало вот эти вот невероятные истории.
Я просто очень хорошо помню времена, когда ты приезжал на конференции и пропадал, короче говоря, просто на целый день, потому что тебе надо было записывать. И в итоге мы там все, значит, по конференциям бегаем, значит, это, общаемся со всеми, а тебя нету, потому что ты там гости за гостем вводишь, короче, потому что тебе нужно было наработать много-много-много-много людей.
Потому что каждую неделю как раз. И я старался на конференциях хоть немножко себя разгрузить наперед и записать там три выпуска, чтобы потом можно было пару недель хотя бы выдохнуть. Тут же еще не забываем, у меня был этот вот прикол с тем, что надо записываться только очно, а многих гостей ты в офис Рамблера в Москве на Даниловской набережной не привезешь. И поэтому приходилось на конференциях ловить людей из Сан-Франциско, из Берлина, еще откуда-то.
Когда общаешься с людьми, ты чему-то у них учишься?
Да, конечно. Я бы сказал, что вот этот вот бесконечный процесс переопыления за счет того, что ты со многими людьми знакомишься, ты как раз по факту проходишь, назовем это, односторонний менторинг. То есть ты по факту не просил их чему-то себя научить, ты просил их научить чему-то там своих зрителей отчасти, просто с помощью там того, что они делились своей историей, с помощью того, что они отвечали каким-то интересным образом и что-то там рекомендовали и так далее. По факту они все это еще и тебе сказали, и ты тоже так или иначе это впитал. Это знаешь, как в фильме «Большая перемена», если кто помнит такой советский фильм, там как раз была сцена про то, что во сне все лучше впитывается информация, даже если ты неосознанно просто ее слушаешь, поэтому перед сном включай себе лекции, и ты отлично их сдашь, хотя по факту ты их и не заучивал. Я думаю, что это неправда, но так или иначе, мне кажется, что что-то, безусловно, оседает на каких-то подкорках. Ты вот эту вот, назовем это, неосознанную компетентность, вот по этому стандартному квадрату, ты ее приобретаешь. И, конечно, я огромному количеству вещей научился у своих гостей. Более того, в свое время я как раз именно подкаст называл источником того, почему я вообще являюсь экспертом все еще в разработке и во фронтенде, например, когда я проходил собеседование во FrontEndConf в программный комитет.
Ты проходил собеседование во FrontEndConf?
Назовем это так. Когда со мной разговаривали, вот то Андрей Яманов, который тогда был руководителем программного комитета, он как раз задавал мне вопрос, а эксперт ли ты вообще? И я говорил, что скромно экспертом себя не считаю, но мне помогает экспертизу сохранять как раз подкаст, в котором я разговариваю с огромным количеством людей как раз на тему экспертизы.
Подожди, подкаст появился в 2017. А в программный комитет ты вошел в 2000...
В 2018.
В 2018. То есть к тому моменту уже было записано много выпусков.
Ну, определенное количество, да, было записано. Тем более, они каждую неделю выходили. Там очевидно, что их было много. И как раз не было подкаста, не было программного комитета, не было программного комитета. И выступления бы, может, не начались вообще мои и так далее. И канал бы в итоге я не завел. Так что оно по факту как петельки. Одна цепляет другую, и потихоньку оно куда-то движется.
Есть ли что-то общее среди всех этих гостей? Ты в них тоже входишь, в этих гостей?
Каждый раз, когда ко мне приходят какие-то компании, которые говорят, пожалуйста, возьмите нашего гостя на интервью, я говорю стандартную мантру, что я зову тех людей, кто лично мне интересен, и с кем я буду понимать, что я смогу построить интересный диалог. Всех моих гостей точно объединяет то, что это по факту люди, которым я в обычной жизни хотел бы подойти, познакомиться, даже не зная их, и сказать, что... Давай просто вот посидим, пообщаемся. Мне кажется, у нас с тобой получится там интересная беседа. Мне бы хотелось тебя поспрашивать там об этом, об этом, об этом. Слышал, ты вот этим занимаешься и так далее. И в силу того, что я воробушек софобушек, и я в жизни так не делаю, то у меня вот есть, да, подкаст, в котором я как раз эту свою историю закрыл. И я с людьми, которые мне интересны, и которым мне бы хотелось позадавать вопросы не только в жизни, но еще и под вот микрофон, стоящий рядом, у меня получилось пообщаться. И точно каждый из гостей, с которыми я выложил в итоге выпуски, человек, который обладает вот какой-то искоркой, которая пробудила у меня любопытство задать ему те или иные вопросы.
Ты начинал в 2017-м. Это же сколько уже прошло-то лет? 8 лет. Представляешь? 8 лет. Это большая эпоха.
Первый выпуск вышел 8 мая 2017 года. Мы это записываем 4 мая, и получается технически, да, подкасту 8 лет. Вот можно прям уже юбилей через 2 года будет праздновать.
Отсюда вытекает вопрос-то, а тебе вообще в какой-то момент времени не надоело ли все это? Ну, то есть не хотелось ли бросить прям? У тебя, как ты сам сказал, у тебя была вот эта вот... Желание записываться очно, а тут ковид, мы все, соответственно, посели по домам. И, видимо, ты еще и это наложилось, почему ты не выпускал, да, долго, у тебя был большой перерыв выпусков. Я правильно понимаю же, да?
Ну, не совсем. Тут история какая. Я понял, что в ковид невозможно записывать как раз очно выпуски. А я перестраиваться на удаленные выпуски хотел очень постольку-поскольку. И тут, я помню, был выпуск. Один. Он до сих пор лежит где-то в столе. Позвал гостя. Мы как раз удаленно с ним записались. Это было условно там что-то. Февраль 2020 года. Я его монтирую и присылаю гостю. А гость говорит, что-то фигню какую-то я наговорил. Мне не нравится, давай не выпускать. И тут я обычно всегда находил слова, чтобы сказать гостю, не переживай. Я, поверь, смонтирую так, ты свой голос не узнаешь, и вообще тебе невероятно понравится. И тут я тоже попытался как бы это делать, но я вот чувствую, что на самом деле не то, и что у меня уже внутренних сил на то, чтобы убеждать кого-то, что на самом деле я сделаю конфетку, нет. И я в этот момент понял, что а надо ли вообще сейчас вот, когда такой кобздец вокруг, и вообще непонятно, куда это все ведет. Стоит ли действительно тратить все свои силы на то, чтобы убеждать как бы очередного там 105-го гостя подкаста, что все получится, и перемонтировать несколько раз выпуск. И я решил, что не стоит, и решил, что это хорошая как раз лакмусовая бумажка того, что надо сделать перерыв. Тогда я вообще думал, что я брошу. А тут вот так случилось, что до меня долетели... Летом 2021 года информация, что там кто-то, оказалось, скучает по подкасту. И мне присылают скриншоты из Твиттера, я помню, Марианны Минич, которая потом была в моем подкасте, которая тоже во фронтендском сообществе в узких кругах известна. И написано было, что вот какой классный был подкаст, жалко, что он пропал. И я подумал, что а почему бы и не вернуться. Тем более, что я увидел, что немножко сцена поменялась подкастинга. На протяжении 100 выпусков у меня ни в одном выпуске не было рекламы. Я не зарабатывал с подкаста вообще ничего, это было просто мое хобби. А тут я увидел, что у этого подкаста какая-то реклама есть, у этого подкаста какая-то реклама есть. Плюс появилось много новых гостей. Я еще тоже в 2020 году понимал, что как будто бы всех фронтендеров и около того я уже обинтервьюировал. И я решил, что да, надо вернуться. И как раз вот был тоже знаковый выпуск. Это к вопросу к твоему про то, какие выпуски мне кажутся удачными. У меня было очень много сил. Я потратил очень много времени на подготовку. Я пересмотрел все интервью с Лексом IT-бородой и позвал его. Он согласился. И у нас получился, мне кажется, довольно такой глубокий, классный выпуск. Он, в отличие от многих моих выпусков, с учетом монтажа, был почти на 2 часа. Было вполне интересно. И все, я решил, что надо ставить тоже потихоньку это все на, обратно на рельсы. И пошло-поехало.
Действительно, сейчас, если посмотреть вообще на мир подкастов, он действительно очень сильно изменился. Да ты сам участвуешь в нескольких таких проектах, да? Что тебе дает участие в этих других подкастах? Ведь у тебя же есть свой большой подкаст.
Ну, я не согласен, что он какой-то свой большой, а другие какие-то левые маленькие. Я всегда воспринимаю это как какой-то опыт, который позволяет повысить насмотренность. То есть у меня же было, получается, не так много опытов других подкастов. То есть вот мы познакомились в 22-м, мне кажется, году с ребятами из «Мы обречены» и сделали вот с ними. Сначала они у меня были в гостях, потом они предложили сделать видеосезон подкаста моего, и мы сняли 6 выпусков, которые вышли на канале «Разрабы» и все еще там есть. Вполне такое хорошее, яркое представление, где все сложилось. Знаешь, там мы снимали в офисе скиллбокса, где Глеб Михеев договорился, чтобы мы просто в кабинете у какого-то крутого начальника это все сняли в выходной день. Ребята тоже приехали в Москву с своим оборудованием. Я договорился с 5 гостями, 6, но в итоге один из гостей отвалился, о самом, чтобы они пришли все в один день. И я, знаешь, это был очень классный опыт, когда я записывал одно интервью, потом сразу же оно заканчивалось, сразу же следующий приходил и так далее. И это был вот как тот опыт, который ты вспомнил с конференцией, но еще вот прям ужатый в один день, и к концу дня я был просто выжатый как лимон, но было очень весело. Они потом позвали меня в 600-ка в секунду, которую мы все еще ведем, и там было аж почти 12, по-моему, или 13 выпусков, но это скорее как бы видеошоу, а не подкаст. Также меня звали ребята из Иннотеха вести первый сезон подкаста «Доставка инноваций», где я брал интервью у крутых ребят из Натеха. Еще вот меня позвала Ульяна Батуева вести сезон про софт-скиллы и подкаста «Вдруг тут что-то важное». Тоже мы классно поболтали с кучей народу про разные софты. Это для меня всегда такой приятный опыт, и я с радостью на такое соглашаюсь, потому что, опять же, если мы вспоминаем, что подкаст с гостями – это в том числе нетворкинг, то получается, это нетворкинг в квадрате. Ты идешь в другие подкасты, чтобы нетворкаться с теми, до кого ты из своего подкаста не достал.
Как ты так вышло, Андрей, что ты стал амбассадором софт-скиллов?
Да.
Как так вышло?
Да, это все всегда приколы, которые выходят за какие-то рамки. То есть, как вот история с золотым голосом российского фронтенда, что это просто...
Да, который произнес Макеев.
Да, я это подхватил и решил, что раз не я это сказал, то пусть будет. Вот так же, мне кажется, и с амбассадором софт-скиллов. Просто в какой-то момент были вот мои доклады один за одним, которые, где я пытался цифровать софт-скиллы, и они были успешны, и много где они попадались, и в какой-то момент кто-то меня назвал мне амбассадором софтов, и я тоже решил, что, о, класс, вот пусть будет такое тоже название, я его себе позаимствую.
Раньше мы не делили это на хард и софт-скиллы, мы вроде бы просто занимались тем, чем мы занимались, и в какой-то момент времени вдруг все поняли, что помимо наших технических каких-то обязанности, есть еще и коммуникативные навыки. И вдруг так вышло, что ты стал про них говорить на конференциях. Я не говорю за всех, говорю только за себя. Есть такое ощущение, что до тебя почему-то никто эту тему не поднимал. А в какой-то момент ты вышел на сцену, начал рассказывать, и вдруг все такие, точно, софт-скиллы. Софт-скиллы нужны, важны, и ты их еще вертел, у тебя прям там целый сезон можно, на самом деле, по твоим докладам провести, как ты знаешь, начинал с одного какого-то эксперимента, потом его разворачивал больше, и у тебя там такая прям целая, знаешь, разворачивается линейка этих софт-скиллов. Получается, что ты вложил в это очень много, и сделал из этого, даже так можно сказать, свой бренд. Софт-скиллы, да, это то, что, в общем, ты практически продвигаешь на протяжении долгого времени. И в своих, получается, подкастах тоже.
Я думаю, что мы все находимся немножко в пузыре и, на самом деле, сильно преувеличивая значение названия, типа амбассадорских скиллов, и что вообще это что-то означает. То есть поверят того, что я у себя это написал, и то, что я там эти доклады порассказывал, не легитимизировало меня в каком-то кругу экспертов по софт-скиллам. И, например, попадаю ли я автоматом в программный комитет конференции «Подлодка Soft Skills Crew»? Нет, меня никто туда не приглашает.
То есть там ты не стал своим?
Я не знаю, что такое стать своим. И есть ли вообще этот круг тех, кто развивает, продвигает софт-скиллы. Я человек, который просто в свое время решил, что это интересная тема, которую можно оцифровать, не более. То есть я никогда не гнался за тем, чтобы стать амбассадором этого. Я просто думал некую логичную думу, что чтобы подняться по карьерной лестнице айтишника, недостаточно быть только лучшей версией айтишника, чем ты есть. Что необходимо вот как раз иметь еще что-то. И вот еще что-то мне хотелось оцифровать, потому что, как правило, люди, которые попадали в айтишку, им казалось, что, опять же, с учетом того, что, как мы помним, работа — это хобби, и вот это вот все, и люди пришли сюда по любви, а не из-за денег. Изначально, понятное дело, что в момент популяризации профессии после ковида это стало немножко не так, но тогда было так. И вот те люди, они не задумывались о том, как себя как бы тишейпнуто раскачивать. Я им просто об этом напомнил. Кому-то это откликнулось, кто-то считает, то, что я рассказываю, это вода, и не стоит потраченного на это времени. Я вполне понимаю, потому что я думаю, что для многих людей там за пределами IT, те вещи, которые я говорю, это совсем база. Я просто пытаюсь переложить вот эту вот базу на понятный для айтишников язык. Потому что я, к своему счастью, и из такого теста немножко и имею айтишный бэкграунд, и при этом я все-таки нетипичный айтишник, и у меня много как бы гуманитарного тоже во мне есть.
Но при этом, заметь, ты провел очень классную конференцию под названием «Soft Weekend». Ты ж не просто так амбассадор софт-скиллов. Ты еще ее, смотри-ка, прям провел целую конференцию в два зала.
Да, и вполне получилось все это провести. Но, опять же, это все еще не делает из меня там звезду софтов. Я, опять же, как с каналом, так и с конференцией, так и с выступлениями, я просто уже приобрел некий навык понимать, куда вообще все движется, и пытаться, опять же, продвинуться в этом направлении. Как мне кажется, конференция — это вот одно из таких начинаний, которое напрашивалось очень давно. Мы с тобой разговаривали еще, мне кажется, году в 21-м, когда конференции вернулись. Я помню, что говорил, что это, конечно, все классно, но как будто бы тут уже вот и фронтенд конф, и тимлид конф. Хочется вот попробовать сделать что-нибудь свое, потому что потихоньку эта работа в программных комитетах становится уже на поток и немножко начинает наскучивать. Как будто бы есть силы попробовать сделать что-то свое. Вот долго-долго у меня оставалось все одной болтовней, это дело не доходило. Вот тут вот, наконец, сложились звезды так, что меня приперло, что надо уже ее доделать.
Это было лучшим завершением, ну, для меня точно, это было лучшим завершением 2024 года по конференциям, потому что, на самом деле, ты смог тогда вернуть тот драйв конференции, который вот был еще, знаешь, доковидный. Ты тогда очень хорошее оставил впечатление этой своей конференции.
Спасибо большое.
Но все равно, бывали ли у тебя случаи, когда ты уже все такое говоришь, да нет, все точно, вот тут я, наверное, завершаю эту карьеру и пойду сейчас куда-нибудь в другое направление.
У нас прямо на эту тему целый выпуск был, меня пригласила Настя Калашникова, как раз еще и руководитель ПК подлодки SoftSkills Crew, про которую мы уже говорили, еще и практикующий айтишный психолог. И она позвала в свой подкаст, и мы там много говорили вот на эту тему, и что на самом деле у меня такой движущей силой часто становится именно такая вот дисциплина. Если я понимаю, что как бы детище, оно еще не при смерти, оно еще как бы подает признаки жизни, мне всегда очень жалко его бросать. Я как будто бы хочу все равно, даже если по инерции, но дальше его двигать. И поэтому регулярно хочу все бросить, но каждый раз, когда я хочу все бросить, я придумываю, как можно на самом деле там, вот сделать ребрендинг, как, например, сделал сейчас. Там, у меня тоже вот были мысли, что все вот это можно бросить. Но в итоге я понял, что логичнее на самом деле сделать ребрендинг, убрав слово «фронтенд», и продолжить делать это с новыми силами, уже совсем не имея никаких границ в плане гостей.
Про путешествия. Ты сейчас находишься где?
На Сахалине.
Как тебе Сахалин?
Мне очень нравится. Это, безусловно, не Исландия. Вот, но здесь очень красиво, абсолютно потрясающе. Я вот буквально на днях выкладывал кружочек, что я ходил по дну озера, руками собирал устриц, которые потом мне чувак ножом помогал открыть, и я их свежие ел, запивая просекко, привезенным с собой. И это звучит как рай, выглядит как рай. И вообще в такие моменты лично я как раз чувствую, что вот ради такого, таких моментов стоит жить вообще и дальше продолжать и деньги зарабатывать, и все остальное. Мы сюда приехали с девушкой отдохнуть на все майские праздники. Плюс мы еще слетаем или слетали, как не знаю, когда вы это слушаете, во Владивосток. И там еще возьмем машину, покатаемся. В общем, такой, да, трип по российским красотам, до которых редко кто добирается.
Ты по-прежнему все так же придумываешь какие-то безумные трипы по своим поездкам, вот как это было с Исландией, когда ты приехал, там потом взял машину и поехал, значит, по всему острову. И я так понимаю, что ты недавно был в Японии, ты там тоже устроил себе трип. То есть здесь, на Сахалине, тоже у тебя есть прям целый здоровый план?
Трип по Сахалину полностью продумывала девушка. Тут я ей делегирую. Мы, опять же, приехали и заехали еще в гости к ее лучшей подруге, которая здесь несколько лет уже живет. Поэтому, да, с Сахалином, наоборот, очень здорово. Я очень рад, когда и очень приятно, когда можно взять и уже самому не придумывать, а просто наслаждаться тем, что происходит. Ту же самую Японию скорее как раз выбирал я. Но, опять же, многое, что было внутри Японии, тоже помогало придумывать девушка. Так что, да, сейчас, наверное, каких-то безумных вот таких вот трипов, как были 6 лет назад, у меня скорее нет. Мне их сейчас и не хочется. После того, как я съездил один попутешествовать по Азии и словил косоглазие, которое потом полгода не проходило, я, если честно, понял, что какое-то, наверное, время я точно не чувствую уверенности в том, что я хочу путешествовать снова один куда-то.
А много ли ты посетил городов, пока ты выступал?
Я объездил много городов России. Думаю, что штук 10 точно городов России я бы не посетил, если бы не конференция. Потому что такие места, как Салехард, как Ижевск, вряд ли были бы в первом приоритете на моей карте поездок по России. А тут я про них узнал, приехал, и оказалось, что действительно очень круто. Я в восторге от того, какие ребята местные, что в Салехарде, что в Ижевске, что в Иннополисе, что там в Нижнем Новгороде строят какие-то местные региональные сообщества айтишные. Это очень круто, и я понимаю, что вот будь я тоже сейчас с какого-то города, тоже бы отдельным моим направлением деятельности было бы, что я делал какое-нибудь свое местное костромское айтишное сообщество или что-нибудь такое.
Какой твой самый запоминающийся город России, давай так.
Ну, если опять же про конференции говорить, то я думаю, что в Салехарде в ноябре, когда мы туда прилетели, абсолютно офигел от мороза, и это, конечно, очень сильно запомнилось. Именно с точки зрения конференции, в Ижевске была очень прикольная конференция, когда нас всех вывозили аж в Ижевскую область, где мы в каких-то там огромных чанах, которые были рядом с нашими домами, купались в горячей воде, была какая-то сельская дискотека. В общем, на самом деле конференции часто генерят очень забавный опыт.
Я знаю, что скоро будет Фантомасийская конференция. Если бы тебя туда позвали, приехал бы?
Я на самом деле понял в какой-то момент, что вот этот вот пресловутый конференционный туризм, который я так рекламировал несколько лет назад, с каждым годом стал все более трудозатратным, потому что сейчас понимаю, что если ездить реально там на все конференции, то сил ни на что не останется. А сейчас силы нужны и на канал, и на собственную конференцию, и на выступления на каких-то ключевых конференциях, вроде там TeamLeadConf, и еще, опять же, личная жизнь, и вот этого много всего. Поэтому недавно, насколько я помню, меня звали вот на какую-то региональную конференцию, я отказался. И, опять же, Ханты-Мансийск. Большой вопрос. Если где-то, опять же, по датам попадало удачно, у меня бы ничего не было, и собиралась бы тоже большая компания, все звезды бы сошлись, поехал бы. Но сейчас я уже понимаю, что я крепко бы задумался, а не как 4 года назад, просто такой типа, о, Челябинск, погнали. Это, о, Новосибирск, еще одна конференция, погнали. Выступить перед 20 студентами, погнали все равно.
Я тебя на самом деле даже поддерживаю во всей этой инициативе. Ты же сейчас по-прежнему выступаешь, правильно?
Да.
Как ты готовишься к докладам, скажи мне?
У меня была раньше большая проблема, что я очень сильно переживал, изводил себя с подготовкой, потому что я не мог заставить себя сесть сильно заранее, но переживал и все равно как бы не мог там за пару недель до конференции уже как-то эффективно существовать, потому что все время думал про подготовку, а при этом реально просто сесть и сделать не мог. В какой-то момент мы с психологом эту тему очень удачно проработали, и выяснилось, что с этим ничего сделать не получится, надо просто себя перестать изводить. Поэтому теперь я, опять же, ставлю себе какие-то искусственные дедлайны, ровно вот перед этими искусственными дедлайнами, там, не знаю, вот знаю, что там завтра у меня прогон, доклад на Кодфест. Я сегодня сяду и там быстро потрачу там пару часов и все сделаю. И вот такими вот забегами я к очередным конференциям готовлюсь и, как мне кажется, стало получаться вполне эффективно. Безусловно, наверное, качество моих докладов, оно где-то точно снижается. Тем более сейчас уже невозможно поездить с одним докладом, как в 2019 году, и как с гастролями, когда я с докладом про софт-скиллы выступил раз 7 за год. Вот такое сейчас невозможно, никто не берет доклад там больше одного, максимум двух раз. Поэтому придумываешь много разных тем, подаешь их на разные конференции и потихоньку, да, готовишься к одной, потом забываешь об этой и готовишься к следующей. И стараешься это максимально как-то эффективно время распределить. И как раз отчасти еще и отказываешься от каких-то конференций, потому что понимаешь, что что-то готовить уникальное и туда тоже точно не выйдет.
У тебя есть какие-то планы по выступлению на год?
Ну, у меня есть план по выступлению вот на весеннем сезоне конференций. Это PeopleSense, CodeFest, CTOConf, TeamLeadConf. Еще FrontEndConf меня взяли в конце года благодаря тебе, как моему куратору. Спасибо большое. Вот там я точно выступлю. А так, я на самом деле на многие конференции даже не подаюсь уже сам. Если позовут, подумаю, там, доехать ли. Иногда бывает, наоборот, очень удачно это срабатывает, что в какую-нибудь там кемеровскую конференцию меня сначала зовут, просто так я отказываюсь, потом мне приходят и предлагают гонорар, и я уже такой, а почему бы и не съездить?
Про твой блог. Он, на самом деле, активно растет, я его активно читаю. В какой-то момент времени ты вписался в одну движуху и начал каждый день там писать посты. Как тебе это удалось, и тебя это как-то мотивировало вообще? В принципе, дало ли это в дальнейшем буст какой-то?
Я сначала начал писать каждый день посты, потому что подумал, что это как раз меня сможет дисциплинировать так, чтобы я не бросил канал. Типа я буду заставлять себя писать посты каждый день. Это вот началось с самого начала моего ребрендинга, именно телеграм-канала. А потом я узнал про эту штуку, что вот где-то есть люди, которые еще собираются, чтобы писать каждый день посты и друг друга его поддерживают. Я в эту штуку вписался. То есть я уже понимал, что привычкой моей стало писать посты примерно каждый день. Иногда, безусловно, я там денек пропускаю, но ничего страшного. Здесь же я понимал, что даже денек пропустить невозможно. И я уже себя совсем окончательно дисциплинировал. Но после того, как я поехал как раз в отпуск в Южную Америку, там я не писал посты каждый день, не имел такой возможности, и я типа ушел в отпуск. Там можно было уйти в отпуск от этого проекта на неделю условно. Но нужно было вернуться, иначе тебя забанят. Ну, выкинут с проекта. Я забыл вернуться, и, очевидно, меня удалили оттуда. И я, все, я больше не там, но я все равно стараюсь писать каждый день, но мне этот проект уже не нужен.
Тебе это как помогает писать каждый день?
Смотри, есть теория, что надо писать то, что тебе кажется точно будет интересным там, зрителям, то, чем они поделятся, вот какими-то разрывными историями. Я без понятия, что из моих огромного количества инфоповодов будет кем-то поширено. Может быть, ничего. Но если я буду ждать и думать, а может вот это, а может вот это, то мой личный синдром самозванца в итоге скажет мне, да ничего не публикуй. Просто пусть лежит твой блог, и все уже потеряно, никуда ты не вырастешь. И поэтому вот это вот, возвращаемся к разговору про дисциплину, я пишу каждый день посты, чтобы канал у меня всегда был в поле зрения, на подкорке, чтобы я всегда помнил, что мне нужно что-то написать. Безусловно, у меня, опять же, есть помогающий мне продюсер, который помогает мне там придумывать темы, писать контент-планы и так далее. И тоже я бы не справился, если бы не помощь. Но в итоге мне с таким проще. Я понимаю, что это абсолютно не для всех. И, возможно, я там у многих в Амьюте, кто-то мне из друзей рассказывал, что они читают меня как газету, там, достают раз в неделю и читают все посты за неделю. И это тоже ок. Я просто, опять же, понимаю, что я по-другому не смогу. Безусловно, я знаю людей, опять же, вот из того проекта, которые, типа, пишут каждый день, но ставят в отложку на, там, полгода вперед, потому что у них на полгода есть посты, там, раз в неделю. Такое тоже ок. Но я понимаю, что мои инфоповоды, это же не просто, там, статьи на тему, они уже прогорят через такое время. Их надо либо публиковать сегодня, либо вообще не публиковать.
У тебя уже, видишь, много активностей сложилось, и есть и там подкасты, выступления и прочее. И блог — это как еще очередной твой появление тебя. Как ты вообще, в принципе, решился на то, чтобы вести? Вообще, вот есть ли какой-нибудь лайфхак?
Да, уже у всех были каналы, понимаешь, что только я сидел и такой, ладно, у меня Твиттер вот есть какой-то там. Да слушай, я всегда думал, что нечего писать. Не хотелось, знаешь, себя расстраивать тем, что ты заведешь канал, а он никому не будет нужен. Оказалось в какой-то момент, что надо просто все-таки взять и начать делать, а там как получится, так и посмотрим. То есть мне в такие моменты нужны какие-то единомышленники, которые меня вот допинают до того, чтобы я все-таки сел и доделал. Как в случае, например, с фронтенд-викендом в свое время. Нашлись коллеги, которые меня допинали, вместе со мной сделали первые N выпусков, а потом я сам по инерции сделал еще 190. Так и с каналом нашлись люди, которые в какой-то момент сказали, ну все, давай уже. Я долго, например, не знал, как назвать канал. Я помню, это была проблема, там полгода. И в какой-то момент мне уже сказали, друзья, да ты как-то назови. Ну это не важно. Ты думаешь над названием своего канала, как будто бы у него сразу там 100 тысяч подписчиков. Это же не так. Ты можешь переименовать, в конце концов. Так что да, я бы посоветовал, что просто вот есть мысль, есть что написать. Попробуйте там сесть, написать постов, опять же, там штук 7. Вот если у вас получается 7 постов, и вы взяли там хоп, и их написали, дали их почитать своим друзьям, мне говорят, ну да, это интересно. Делайте, и ладно. Может быть, у вас будет камерный канал, который будет позволять вашим друзьям узнавать про вас новости, чтобы не рассылать по каждому из них отдельные кружочки. А может быть, в итоге это станет чем-то большим.
Как сейчас выглядит твой день? Какой у тебя вообще тайм-менеджмент? Потому что, если честно, ты у меня складываешь впечатление человека, который четко должно быть все по часам разбито и расписано. Это так или нет?
Мы вот недавно разгоняли как раз в выпуске вдруг что-то важное с Сережей Поповым, что и у меня, и у него такой именно work-life blend, где я вот начиная с ковида и сейчас уже сложно могу вообще отделить рабочие дела от нерабочих, и ты просто все наваливаешь в свое расписание, ты действительно стараешься, особенно когда ты в Москве, расписать свой день по часам. Тогда я как раз ловлю некое такое состояние в потоке, чувствую себя Очень довольным. Ну, например, в путешествиях, поездках, безусловно, день по часам не расписан, и наоборот, я отдыхаю и без всякого тайм-менеджмента.
Ты любишь рано просыпаться или попозже? К какому типу ты людей себя относишь?
Я точно не сова. Что бы ни случилось, как бы я ни устал, но до 2 часов дня я спать не могу. Хоть там это выходной, хоть что. Да я довольно обычный человек. Я просыпаюсь без будильника сам в 8 утра.
Как ты относишься к спорту? Ты его проповедуешь? Ты чем-нибудь занимаешься?
Я занимаюсь большим теннисом. Я, наконец-то, сейчас снова занимаюсь в тренажерном зале с тренером. Я не супер люблю бег, но так как все-таки бэкграунд легкой атлетики в университете дает о себе знать, то там московский полумарафон тоже могу вполне пробежать. Но сейчас боюсь, что какое-то время не смогу заниматься спортом никаким, потому что я умудрился вывихнуть себе плечо, так что у меня вылетел сустав вообще. Мне сказали 1,5 месяца без спорта и особо руку не дергать.
Какие твои сильные и слабые стороны?
Я очень хороший переговорщик. При этом это же иногда бывает и минусом. Иногда за счет того, что я очень сильно пытаюсь вот найти эти вин-вин, я не всегда могу вот ворваться в толпу и отстоять какую-то вот прям собственную сторону, которая отличается от всех остальных сторон, потому что мне кажется, что проще сначала вот найти какой-то компромисс между всеми, нежели просто продвигать что-то свое. Но я действительно очень дисциплинирован. Если, опять же, вот я как-то вот телега из пословицы, я долго запрягаю, но потом стабильно, быстро еду. И а из минусов при этом я супер боюсь какого-либо риска. Мне давно с моим каналом пора было и с подкастом сделать очень много вещей, которые долго решался сделать это, долго решался сделать это. Это касается всех сфер моей жизни. Я очень долго решаюсь на какое-то действие, и часто, пока я решаюсь, многие люди уже на повороте меня обогнали. Поэтому, да, поэтому как раз мне нужны рядом люди, которые меня будут подталкивать к активным действиям. Вот.
Где черпаешь силы? Я понимаю, что для того, чтобы это все поддерживать, для того, чтобы это делать, нужны силы, потому что у тебя еще работа есть, там, не знаю, там, семья. На одной дисциплине ты не выйдешь.
Я много в каких подкастах рассказывал, что я еще подпитываюсь такой мотивацией под названием «У кого-то получилось, почему не может получиться у меня?». Назовем это, наверное, нездоровая конкуренция, когда ты скорее все время придумываешь себе какой-то новый ориентир, за кем тянуться, и продолжаешь дальше туда идти. Поэтому я всегда находил себе этот новый ориентир, если я догонял свой предыдущий, и продолжал двигаться дальше.
Какие у тебя планы на год?
Новый год с 25 на 26 мы с девушкой хотим встретить в Австралии. Вот, пока такой план, возможно, получится. Вот. И еще заодно захватить Новую Зеландию, и вообще будет путешествие, еще одно путешествие мечты. Мне бы, наверное, в этом году хотелось сделать 1, в идеале 2 софт-викенда. Но, опять же, если получится, и тут должно много, опять же, звезд сложиться, партнеров найтись, и тогда будет классно. Опять же, я... Это все еще не какой-то бизнес, на который я уповаю, а просто хобби, поэтому которое будет здорово, если дальше попрет, но ничего страшного, если и закончится все на одной конференции. Мне бы, наконец, хотелось стать CTO какого-то именно отдельного своего продукта, проекта, подразделения и уже как бы выйти тоже на новый этап своей карьеры. Мне бы хотелось все-таки начать записывать что-то в видео, чтобы мой, там, не знаю, YouTube-канал, ВК-видео и все вот это было еще обогащено каким-то видеоконтентом. И я сейчас, опять же, прикладываю такие вялотекущие шажочки в этом направлении. Надеюсь, что получится. Хотелось бы, чтобы мой канал дорос до 10 тысяч подписчиков, и я мог уже поставить, как это... отметку, что я зарегистрирован в Роскомнадзоре. Мне очень понравилось, когда я тут записывал подкаст с Артемом Марюткиным. Он как раз рассказывал, что для него мотивацией стало получить 10 тысяч подписчиков, потому что надо, чтобы меня вот зарегистрировали в РКМ. И мне показалась эта мысль отчасти странной, но при этом я подумал, что ну вообще действительно прикольно, знаешь, даже такими вот негативными, казалось бы, отметками тоже помечать свой прогресс. Наверное, все. Может, еще что-то придумаю.
Есть ли у тебя какая-то мечта, которую никто не знает, и ты бы, возможно, хотел бы рассказать сейчас? И когда ты переслушаешь этот выпуск спустя еще 200 выпусков, ты скажешь: «О, а я ее уже добился».
Ну, давай я расскажу ту мечту, которую, может быть, даже кто-то знает, но если действительно я ее смогу совершить, то я буду считать, что что-то невероятное произошло. Один раз мне приснился сон, в котором я бегу вдоль берега океана с собакой, типа, средних размеров, куда-то по направлению вот к своему дому на берегу океана. Я ощущал себя в этом сне абсолютно, как бы, счастливым, и я при этом понимаю, что на самом деле не то, чтобы я хочу этого. Опять же, рационально я этого не очень хочу, потому что собака как раз... Это, безусловно, друг человека, я очень люблю собак, но она помешает мне быть таким мобильным, каким я сейчас являюсь. Дом на берегу океана, да зачем мне он, если я все время где-то путешествую и не засиживаюсь долго в одном месте, а тут это, вероятно, будут какие-то огромные вложения только в какой-то вот один объект недвижимости. Но при этом, если когда-то, возможно, такое появится, и если это будет органично в моей жизни, я подумаю: о, вау, это действительно было не зря. И, возможно, меня этот сон слэш-мечта подводили к тому, что куда мне на самом деле нужно было идти, хотя я даже не понимал, там не будет хорошо.
Слушай, если бы не айтишечка, кем бы ты был?
Когда айтишечки как раз еще особо не было у меня в планах, то я хотел быть спортивным комментатором. Это была первая опция, потому что мне как раз казалось, что быть кем-то вроде там Василия Уткина, что-то там с птицами все связано было, я помню. Вот Гусев, по-моему, тоже был, или что-то такое. Плюс, опять же, Стогниенко мне очень нравился как комментатор, и тоже сейчас там главный в ОККО. И мне казалось, что это очень интересно. Это позволяет и быть... Для этого нужен большой кругозор в том виде спорта, который ты обозреваешь. При этом это помогло бы мне еще раскрыть свой золотой голос. Возможно, это было бы весело. Вот я вообще все еще хочу что-нибудь поозвучивать. Это вот была просто одно из таких именно детских мечт. Также, но это не совсем связано с отсутствием айтишечки, но я хотел быть в свое время журналистом журнала «Игромания». Потому что я его регулярно в детстве выписывал. У меня где-то валяется целый сборник всех журналов, они все еще у меня хранятся. Мне казалось, вот писать обзоры, поиграл-то в игру и написал какую-нибудь большую статью, это очень весело. То есть я отчасти стал немного журналистом, потому что так или иначе мой подкаст тоже является такой... журналистской импровизации, но все же. А так, если думать про именно кем бы хотелось стать, если бы не было айтишки, то я бы попытался стать каким-то ученым, и потому что очень много всего интересного в мире происходит. Если нет айтишечки, то стоило быть тем, кто ее создаст. Или создать что-то еще похожее, классное, или вообще что-то иное, что поможет жить людям круче, веселее и так далее. Я вспомнил, о каком выпуске надо рассказать, который максимально мне запомнился. Я помню, я точно куда-то летел как раз вот в своем этом путешествии до того еще, как я умудрился окосеть. И я вижу вот на прилете, на паспортном контроле открываю Telegram, а там сообщение от человека по имени Луис Ли, который рассказывает историю, что вот он когда-то устроился в Google, работал в США, немножко пожил в России, и он учил по моим подкастам русский язык, ездить по миру. И он понял, что вот что-то надо слушать, а он айтишник, и он вот нашел мой подкаст, ему понравилась атмосфера, назовем это так, и он стал его слушать и по нему учить русский язык. Он послушал довольно много выпусков и решил мне написать, что вот у него есть интересная история, и он хочет ее как раз мне в подкасте рассказать. И я обычно, опять же, на такие запросы не отвечаю. Но тут оказалось, что, правда, я был очень тронут, потому что, во-первых, никогда в жизни я не слышал, что по моему подкасту учили язык, а во-вторых, я пошел искать как бы про этого человека и понял, что действительно история очень интересная, что человек заработал какое-то количество огромных денег, работая в Гугле, а потом просто уехал путешествовать, уйдя на пенсию в 25 лет. Я подумал, что если подкаст открывает мне дорогу вот к таким вот людям, нас же ничего не могло свести вместе, абсолютно. А мы с ним очень приятно пообщались. Я думал, с ним придется говорить на английском языке, а оказалось, что он действительно выучил русский благодаря моему подкасту в том числе и разговаривал со мной уверенно на таком немножко ломаном, но русском. Это... Есть вот один из выпусков, ставим там где-то внизу на него ссылку, может, кто не натыкался. Он даже собрал неплохое количество просмотров. Мне показалось, что вот это очень душевно. Это, знаешь, вот эта история, когда ты зовешь такого гостя, о котором точно никто до твоего подкаста не слышал. В итоге люди, даже по названию, которое вроде бы кликбейтное, но по факту является чистой правдой, придут, об этом человеке узнают. Ты будешь чувствовать причастным себя к тому, что вот ты этой классной историей поделился. Здесь как раз вот некая внутренняя журналистская амбиция, она еще и дает себе ход.
На самом деле очень трогательная история, если честно. И твои фразы, твои выражения, твои доклады очень часто попадали в самое сердечко только лишь потому, что мы где-то были рядом на одном пути, и я понимал, вот, соответственно, тоже могу двигаться туда, делать это и быть там в том или ином смысле. И вообще, в принципе, тебе хочется сказать спасибо за твой подкаст, потому что он действительно привел очень много крутых гостей, раскрыл тоже их с разных самых сторон. И я очень хорошо помню, как я к тебе напросился первый раз на первый выпуск. Я прям напросился. Это прям было так. Но при этом с тех пор он очень сильно, твой подкаст изменился, он вырос. Он повзрослел, он стал действительно осознанным, важным и меняющим очень многих людей, умы, меняющие представления о много о чем. И действительно, ты делаешь это очень хорошо, и у тебя очень круто получается. И даже несмотря на то, что ты говоришь, что это шутка, золотой голос фронтенда, он действительно твой. Поэтому спасибо тебе.
Я, в свою очередь, хотел бы сказать спасибо, во-первых, Зар, тебе, что согласился поучаствовать как интервьюер. И, опять же, сам предложил себя в комментариях в моем канале, что давай я тебе задаю вопросы. Я был тоже одновременно тронут, и ты меня выручил, решив вот эту проблему того, что не хотелось, знаешь, как шизофреник сам с собой разговаривать. Во-вторых, я бы хотел поблагодарить всех тех, кто слушает. Оказалось, действительно, есть такие люди, которые слушают Frontend Weekend, теперь Weekend Talk с самых первых выпусков. И это очень круто. Действительно, почти 8 лет прошло. Это огромный путь. Я действительно офигеваю, когда слышу от некоторых людей, что мы типа выросли на твоем подкасте. То есть я вот и помню, я ходил, просил людей пошерить информацию про мою там грядущую конференцию и находил какие-то каналы, и они говорили, да, конечно, мы поможем. Но мы же вот... Ты был у нас наушника, когда мы были там на 7 лет младше и только вот входили вообще во всю эту айтишную тусовку. Спасибо. Да, я надеюсь, что я смогу вас еще чем-то удивить. Опять же, многие после вот ребрендинга и после появления канала в прошлом году стали говорить, что мои выпуски вновь приобрели новый виток развития и что снова интересные гости, интересно слушать. Надеюсь, что я дальше смогу радовать всю аудиторию свою текущую и новую, прирастающую интересным контентом. Подписывайтесь, да, на все стриминги, Ютубы, ВК-видео, телеграм-каналы мой. Опять же, вот Зар тоже тут, на него тоже подпишитесь. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока.